Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 20 июня 2024 года. В этом выпуске. Бои на Покровском направлении. Северокорейский прием Путина. Построение патриотического социализма в России. Ожидание российских хакеров на Олимпиаде во Франции. Цель Израиля – уничтожение Хамас или идеи Хамас. Начнем со сводки боевых действий в Украине. Генеральный штаб украинских сил сообщает, что наибольшая активность российского наступления по-прежнему в Донецкой области на Покровском и Краматорском направлениях. Речь идет о линии фронта примерно в 100 километрах от Часова Яра у Бахмута до окрестностей Донецка, к западу от которого Россия добилась в последние месяцы наибольших успехов. Накануне появились сообщения о локальном прорыве российских войск у поселка Пивничный к Торецку, городу между Часовым Яром и Донецком. Об этом мой коллега Денис Тимошенко беседовал в эфире «Донбасс Реалий» с военным обозревателем Константином Машовцом.
Я предупреждал, что по отношению к турецкому району обороны противник, очевидно, задумывается о каких-то планах. Планы у него есть в этом отношении. Ну, очевидно, что там задействована та же самая группировка войск «Центр». Это 2-я 41-я армия, часть сил 1-го армейского корпуса. Но я думаю, они создают, скажем так, то, что по натовским стандартам называется формирующая операция, предварительные условия для активных наступательных действий большего масштаба и большей интенсивности в отношении турецкого района обороны ЗСУ.
Вы говорили, что если удастся пересечь канал Северский Донец-Донбасс, да, вот на Краматорское направление, они пересекли там, где нет этого канала, да, где он уходит под землю.
Очевидно, что они ищут не там, где сложнее им это провести какие-то действия, а там, где проще. Где-то там, если продвинулся там на каких-то там сотни метров, это еще не значит, что операция против Терецка сразу начинает делать какие-то выводы оперативного масштаба. Давайте подождем, посмотрим, что там за... Пока я скажу так, что на Покровском направлении, очевидно, угрожающая ситуация более выглядит по направлению очереди на Воздвиженка и западнее, там, в направлении реки Волча.
Цели России на Покровское направление, куда они идут?
Рокаду хотят перерезать. Ну, с Покровска на Константиновку, известная дорога. Она позволяет там маневрировать силами и средствами, конечно, но они имеют возможность там обрабатывать ее там средствами поражения. Но само наличие дороги позволяет маневр силами и средствами.
Что с резервами у россиян на Покровском направлении? Самое горячее направление сейчас, кого Россия может вести?
По моей оценке, там одна бригада на восстановление в резерве первой очереди. Ну и как минимум два полка, один из них, из которых, возможно, танковый.
Достаточно серьезные, да, резервы?
Ну, по сути, мотострелковая дивизия там полного состава. Возможно. Я там не уточнял, у меня нету там подробной информации о уровне боеспособности этих сил и средств, но само их наличие там говорит о многом.
С Константином Машовцом беседовал Денис Тимошенко. Война в Украине была в центре поездки президента России Владимира Путина в Северную Корею. Он подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном договор о сотрудничестве, в котором, по сообщению Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, говорится о прямой военной помощи, которую должны оказывать друг другу страны, как и взаимной помощи в обходе международных санкций. О том, как проходил визит Путина, репортаж «Голоса Америки».
Несмотря на поздний час утрапа самолета, Путина лично встречает Ким Чен Ын. Для Путина это первый визит в КНДР за почти четверть века. Последний раз он был в Пхеньяне в 2000 году и встречался с отцом нынешнего главы страны Ким Чен Иром. Так помпезно и празднично Путина уже давно нигде не встречали. Столицу Северной Кореи украсили воздушными шарами, на центральной площади развернули огромную ковровую дорожку и выстроили местных жителей. От мала до велика с флагами двух стран в руках. После Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры. Сначала в расширенном составе, где кроме хозяина Кремля присутствовали также министры обороны и иностранных дел, главы Роскосмоса и железной дороги. А после еще два часа Путин и Ким говорили тет-а-тет. Дальше подписание документов. Путин заявил, что договор о стратегической поддержке предусматривает помощь в случае агрессии против одного из участников.
Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами Российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации.
Поддержка, о которой так завуалированно говорит Путин, заключается во вполне конкретных действиях, а именно поставках вооружений, в частности артиллерийских снарядов. По данным Министерства обороны Южной Кореи, КНДР поставила России 5 миллионов боеприпасов. В них Москва остро нуждается, воюя против Украины. Ким Чен Ын заверил Путина в дальнейшей поддержке, а значит и в новых поставках оружия.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики ценит роль и миссию, которую выполняет могущественная Российская Федерация в поддержании мировой стратегической стабильности и баланса и выражает полную поддержку специальной военной операции российского правительства в Украине.
Поддержка, которую оказывает КНДР, не безвозмездна. Как рассказали опрошенные «Голосом Америки» эксперты, за поставки артснарядов КНДР, скорее всего, получает продовольствие, экономическую помощь и технологии по ядерному оружию. И хотя обе страны это отрицают, Путин заявил, что новый договор предполагает усиление военного сотрудничества.
Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом.
При этом глава Кремля открыто нарушает санкции, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи, за которые голосовала сама же Россия, согласно которым запрещено возить в КНДР предметы роскоши. Путин же подарил Ким Чен Ыну уже второй лимузин российского производства «Аурус» стоимостью почти полмиллиона долларов. Путин за рулем нового автомобиля по абсолютно пустым дорогам КНДР прокатил товарища Кима. Во время поездки побыть в роли шофера захотелось и главе Северной Кореи, и политики поменялись местами. Путин без подарка также не остался. Что именно ему подарил Ким Чен Ын, не сообщается, лишь говорится, что это художественные изображения главы Кремля. Катерина Беседина, «Голос Америки», Вашингтон.
Военное символическое измерение поездки Путина в Северную Корею стало предметом бурного обсуждения в российских соцсетях. Подборка Ильшата Зарипова.
Комментарии, которые оставляют известные блогеры, можно в целом разделить на три основных группы. Первая группа – это реплики сторонников Путина, сторонников войны, которые относятся к происходящему с нескрываемым восторгом. Вот, например, блогер Юрий Баранчик. Без особых фанфар Россия перешла к реализации политики собственных, а не золотого миллиарда интересов. Или, например, депутат Государственной Думы Слуцкий. Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы и неоколониальную политику США. И вот, например, характерный, а в конце даже немного комичный пост писателя Захара Прилепина. В течение одного дня Северная Корея из изгоя и одноместной камеры стала одним из крупнейших мировых игроков. Она и так была, конечно, видным игроком, но вот какой эффект дают убежденность, постоянство и верность идеалам. Будь верен себе, и мир станцует под твою музыку. Вторая большая группа комментариев посвящена насмешкам, издевательствам и, может быть, отвращению, которое вызывает тоталитарная эстетика этой встречи. Вот что пишет, например, журналист Андрей Лошак. Путину за последние годы удалось невозможное – отправить в это прошлое Россию. И вот российская армия утюжит Украину северокорейскими ракетами. А Путин в рейтинге главных упырей планеты сместил с пьедестала всех диктаторов, включая Ким Чен Ына. Наталья Громова пишет: «Интересно, что Северная Корея была какой-то адской пародией на СССР. И кажется, что даже брежневско-андроповская власть это понимала и стеснялась этого бреда. А для этой нет ничего стыдного и невозможного». Похожую мысль развивает Александр Баунов, который отмечает вот что. «В настоящей советской реальности руководителей Кимов не любили и презирали, прекрасно понимая, что ничего даже остаточно марксистского в этой их чучхе нет, а есть варварство и наглость, ничтожество у власти, которую терпят по геополитическим причинам». Наконец, третья большая группа комментариев посвящена уже реальному содержанию переговоров и военному сотрудничеству России и Северной Кореи. И потенциал этого сотрудничества, будущие результаты разные комментаторы оценивают по-разному. Вот несколько примеров. Анатолий Несмеян. «Весь антураж поездки не заслоняет прискорбного факта, что президент сверхдержавы поехал побираться по медвежьим углам, за военным имуществом, так как со своим делом обстоят сильно неважно. Леонид Невзлин. КНДР является крупнейшим хранилищем вооружений советского образца. Ким владеет чудовищным по масштабам арсеналом, который нужен Москве для продолжения войны. Скорее всего, РФ получит и снаряды, и баллистические ракеты. Что взамен? Ну, взамен, вероятно, деньги и технологии. Иран не побрезговал взять оплату золотыми слитками, и Ким не побрезгует.
Обзор соцсетей Ильшата Зарипова. После того, как стало известно о заключении договора о сотрудничестве и обороне между Россией и КНДР, Южная Корея заявила, что рассмотрит вопрос о поставках оружия Украине. Продолжаем информационный дайджест «Время свободы». Движется ли Россия в сторону Северной Кореи – вопрос дискуссионный. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант рассказывает об идеологических исканиях российской власти. Глава Минвосток развития Алексей Чекунков предложил концепцию патриотического социализма, где действуют служители и созидатели, а работают роботы.
Всякий раз, когда Путин начинает творить какой-нибудь несусветное непотребство, из всех щелей выползают доморощенные мыслители, которые пытаются подвести идеологическую базу под происходящим, в надежде, что их заметят, приласкают и предложат продвижение по службе. Так было вскоре после разгрома ЮКОСа, когда появились так называемые новые правые, которые пытались совместить либеральные ценности с патриотизмом, под которым понимали любовь к Путину. Но тогда победила концепция социальной ответственности бизнеса. Сейчас и ее недостаточно. Война, мобилизационная экономика и массовый пересмотр итогов приватизации требуют новых идеологем. И они регулярно выбрасываются на рынок. Но вернемся к Чекункову с его патриотическим социализмом. В этом обществе главные действующие лица – это служители, к которым министр относит и себя. Без цитат не обойтись, поскольку лучше автора сформулировать сложно. Итак, цитата первая. Подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть и искренне мотивированы решать проблему людей. Вторая присущая нам особенность – культура созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Служат эти самые служители предсказуемо царю, отечеству и в церкви и пользуются за свою культуру и самоотверженность всеобщей любовью, почетом и уважением. Вторая ключевая категория, или если угодно, каста – патриотического социализма – это созидатели. Ну, это почти как предприниматели, но не совсем. Еще одна выдержка из многословной концепции Чекункова. Пройдя через грехи быстрого накопления капитала 90-х, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим. Иммунной реакцией государственного организма стало очищающее внимание силовиков к предпринимателям. Конец цитаты. Если кто-то подумал, что в почетную касту созидателей можно быть принятым после инициации правоохранительными органами, то да, именно это Чекунков и имел в виду. Еще одна короткая выдержка. Вместо неприжившихся бизнеса /предпринимателей, увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели, более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Конец цитаты. Чем-то это смахивает на грезы большевиков о новом человеке, который работает исключительно из любви к пролетариату. Впрочем, тут у Чекункова более прагматичный подход. Работать все-таки будут не патриотически настроенные россияне из любви к вере царю и отечеству, и даже не враги народа, иностранные агенты и нацпредатели, а роботы, которых сейчас в России крайне мало, в 11 раз меньше, чем в среднем по миру, но будет больше. И все стараниями служителей и созидателей. Если кому-то интересно, зачем я повторяю весь этот бред, отвечу. Полезно знать, что в голове у тех, кто управляет государством. Тем более, что этот бред имеет все шансы стать официальной идеологией.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Через месяц с небольшим во Франции начнутся Олимпийские игры. Власти принимают усиленные меры безопасности не только против террористической угрозы со стороны исламских экстремистов, но и со стороны российских хакеров. Об этом Дина Сахарова.
Французские правоохранители в последние несколько месяцев задержали десятки человек. Многие из них были несовершеннолетними. Двое из них, один из Чечни, второй из так называемой Донецкой Народной Республики. В марте 2024 года после атаки ИГИЛ, афганской ячейки ИГИЛ на Крокус, французское правительство объявило самый высокий уровень национальной безопасности. Эти меры, они включают ужесточение всего функционирования Парижа, где будет большинство событий Олимпиады происходить, усиленные проверки граждан. Французское правительство специально к Олимпиаде первым в Евросоюзе будет оборудовать улицы камерами с искусственным интеллектом, передающими в режиме реального времени всю информацию в правоохранительные органы. Непонятно, будет или не будет технологии распознавания лиц. Эти технологии, в принципе, запрещены в Евросоюзе под этическим причинам и защиты персональных данных, но французское правительство специально ввело в неком экспериментальном режиме в 2023 году временный закон до 2025 года, что они это могут сделать в условиях террористической угрозы. Но правозащитники очень сильно этот закон критикуют. ИГИЛ – это основная угроза, так скажем, физических атак. Что касается кибератак, то там основной обвиняемый – это Россия. Профайл этих людей, ну вот национальный прокурор по борьбе с терроризмом Оливье Кристен, он говорит, что профиль людей, первое, очень много молодых, и что терроризм сейчас молодеет, в частности, те, кто связан с ИГИЛ. И еще он отметил, что очень много людей, так называемых одиночек, то есть они просто, ну, террористы-самоучки, несовершеннолетние, которые где-то вдохновились какими-то идеями.
А кибератаки?
Кибератаки – такая история, что в зимнюю Олимпиаду 2018 года в Южной Корее была совершена очень мощная кибератака, которую вроде бы как потом проводились расследования, и было признано, что эта кибератака была совершена Россией, группировкой, которая связана с ГРУ, и которую в мире называют Sandworm. И тогда в день открытия Олимпиады полетело много инфраструктуры, французские организаторы грядущих игр, они сейчас советуются с теми, кто работал в области кибербезопасности на той Олимпиаде, чтобы предотвратить какие-то такие события в Париже, потому что по всем прогнозам Google, Microsoft недавно опубликовали доклад, что Россия будет кибератаки совершать на Олимпиаду по ряду причин: недопуск российских спортсменов под российским флагом, то, что Франция сейчас в авангарде поддержки Украины.
Это была Дина Сахарова. В завершении программы поговорим о войне, которую Израиль уже 8 месяцев ведет против радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа в ответ на террористическую атаку на юг страны 7 октября 2023 года, в результате которой свыше 1000 израильтян были убиты или захвачены в заложники. Представитель армии Израиля контр-адмирал Дэниел Хагари заявил в среду израильскому 13-му каналу, что «Хамас» невозможно уничтожить, потому что это идея, укорененная в сердцах людей, и утверждает, что это можно сделать – засыпать песком глаза людей. «Если правительство не найдет альтернативу Хамас, Хамас останется», цитирует пресса слова Хагари. Последовала молниеносная отповедь со стороны правительства, подтвердившего, что уничтожение Хамас – одна из целей войны и что армия ей привержена. Армия обороны Израиля позже выпустила заявление, что Хагари говорил только об уничтожении Хамас как идеи, идеологии, и что другая трактовка его слов вырвана из контекста. При этом последние месяцы можно слышать именно такую критику военной стратегии правительства Нетаньяху, что война ведется без ясного плана, что отсутствует представление, кто заменит Хамас в управлении Газой по ее окончании. Израильская армия проводит повторные операции и теряет солдат в районах Газы, которые уже были очищены от боевиков Хамас. То есть они туда возвращаются, как только армия уходит, не оставляя там какой-либо новой власти. Но Нетаньяху настаивает на ведении операции до разгрома Хамас, и есть обвинение в его адрес, что он и не хочет окончания войны, потому что это, вероятно, приведет к новым выборам, падению его правительства, и, возможно, он вовсе окажется в тюрьме по коррупционным обвинениям. Об этом мы беседовали с израильским политологом и бывшим депутатом Кнессета Ксенией Светловой.
Я думаю, что можно уничтожить те или иные батальоны Хамаса, можно ликвидировать ряд военных лидеров, можно ликвидировать их базы. Однако, учитывая, что Хамас – это террористическая организация, гибридная, которая частично находится под землей, частично над землей, они не все одеты в военную форму, там тяжело распознать, кто есть кто на самом деле, да, то мы понимаем, что к этому моменту Хамас по-прежнему сохранил контроль над значительной частью сектора Газа. И я совершенно согласна с генералом Даниэлем Агари, который сказал то, что на самом деле и происходит. Можно какие-то командные пункты ликвидировать и тренировочные базы и так далее и тому подобное. Однако до тех пор, пока Хамас все-таки держит в своих руках ключи к сектору Газа, да, то есть там нет ни одной другой организации, которая руководила бы там, я не знаю, ну давайте, допустим, для примера возьмем раздачу гуманитарной помощи. И у кого есть полная как бы контроль на самом деле над тем, куда эта помощь направится, сколько ее в итоге попадет к обыкновенным людям, а какая часть попадет в закрома Хамаса, а какая часть также окажется на рынках Газа, будет продана за деньги, да, то есть понятно, что если это контролирует Хамас, если дорожное движение, например, в том же Рафьяхе и в многих местах, где Цааль раньше действовал, а теперь Антон оттуда вышел, там это контролирует Хамас, то Хамас есть власть. Да, не потому, что только там регулировщики стоят, и не только потому, что они раздают гуманитарную помощь, а потому что нет никакой другой властной структуры. И Израиль так говорит тоже, как бы официальный Израиль, я имею в виду правительство, которое также продолжает повторять мантру о полной победе, но ничего не делает для ее полного достижения.
То, что сказал Хагари, выглядит так, что значительная часть военного истеблишмента думает так.
Мы слышим раз за разом и от главы Минобороны Йоава Галланта, его назвать приверженцем каких-то там левых идей, он является частью правящей партии Ликуд, и Галлант тоже говорит совершенно откровенно и открыто говорит о том, что нужно, если мы хотим уничтожить Хамас, не только военные возможности Хамаса по запуску ракет, например, и так далее, да, возможности Хамаса по управлению Газой, потому что если они будут управлять Газой, то еще через какое-то время, еще пройдет несколько недель или месяцев, они как бы вернут себе свои возможности, и военные, и другие, и вернутся к подготовке таких же терактов, таких же обстрелов, которые были раньше. Ну вот, и он, я думаю, выражает достаточно точно то, что чувствуют и думают в армии, и израильские стратеги, и переговорщики, и дипломаты, и многие другие. Как бы, да, то есть похоже, что практически единственный, кто об этом не хочет говорить всерьез и рассматривать эти варианты, это глава правительства по своим личным причинам выживания его правительства. Он знает прекрасно, что как только, значит, он заговорит о какой-то властной опции, которая будет связана с дальнейшими переговорами, возможно, какими-то компромиссами, не сейчас, допустим, через 10 лет, но когда-то, да, это будет там брежеть на горизонте, то в этот момент он лишается своего правительства. Крайне правые партии совершенно откровенно говорят, и я, учитывая, что от них зависит выживание этого правительства, то они говорят совершенно открыто, что нам такой сценарий не подходит. Мы считаем, что это предательство национальной идеи и религиозной тоже, и поэтому все, что вот связано с какими-то дипломатическими решениями, оно ведь неизбежно связано как бы также, да, с возобновлением переговорного процесса, который шел до 2014 года, при Нетаньяху, при его поддержке. И с тех пор, как это все завершилось, с тех пор уже никто никуда не идет, но до сих пор Израиль хотя бы формально всегда говорил о том, что, ну, это вот сейчас просто сложности есть из-за того, что в палестинской автономии там находится один человек у власти или другой человек у власти, мы не можем с ним работать, но в целом мы не против, да, то есть на данный момент это у нас первое правительство такое, которое совершенно открыто говорит о том, что нет, мы против любого палестинского руководства, абсолютно любого, как бы, да, потому что мы не собираемся идти ни на какие компромиссы. И вот эти все разговоры о создании палестинского государства в каких-либо границах, они для нас нерелевантны. То есть вот когда направленность вот такая, да, то и понятно, что премьер-министр, которого поджидает уголовное дело, которое рассматривается сейчас в суде, как бы, ну, находится между двух огней. С одной стороны, понятно, давление США, Евросоюза, арабских стран и так далее, а с другой стороны, его собственное политическое выживание.
В нынешней ситуации что, собственно, может сделать, на что способна армия обороны Израиля в Газе? Вот я видел, что значительная часть израильского общества, уже, кажется, больше половины, считает, что приоритеты войны должны быть другими. Не уничтожение Хамас должно быть приоритетом, а освобождение заложников, которые все еще остаются в руках террористов. И ради этого можно пойти даже на прекращение огня. И мы видели даже, что правительство Нетаньяху, кажется, было готово к компромиссу, но Хамас в результате отказался. То есть, по сути, альтернативы войны сейчас нету, и что в этой ситуации будет делать армии Израиля?
Ну, армия Израиля, оборона Израиля, она получает приказы от правительства, да, то есть как это принято в демократических странах. Но вот сейчас, например, армия говорит, мы заканчиваем нашу деятельность в Рафехе, это последний, в общем-то, город, да, который подлежит такой зачистке от батальонов Хамаса, ну, примерно через месяц. Да, то есть есть еще несколько центральных лагерей беженцев и районов, таких как Дир-эль-Бала, до которых тоже еще не дотрагивались. Ну, допустим, это еще один месяц. Что потом, как бы, да, это хороший вопрос. Учитывая, что в те районы, откуда выходит Цааль, туда возвращается Хамас, то и Цааль туда тоже возвращается. И так уже было, например, с северными районами Газа, Джабалия, как бы, да, так уже было с районом Зайтун, и все будет возвращаться на круги своя, то есть эта музыка может длиться вечно. То есть если бы уже в январе этого года, после операции в Хан-Юнисе, которая считалась очень крупной, очень мощной, и действительно казалось, что Хамас находится на грани, тогда бы начались динамичные разговоры, как бы, о том, что и переговоры о создании какой-то палестинской альтернативы, наверное, мы бы сейчас уже находились в совершенно иной ситуации, при которой можно было бы объективно говорить о... Вот, как бы, да, то есть есть Хамас и есть не Хамас, да, то есть давайте сделать все возможное для того, чтобы на внутрипалестинском уровне продвигать вот эту вот другую властную опцию, поскольку ее нет, никто не собирается ее строить, то на нет и сюда нет, как бы, да, то есть на этом все заканчивается, как бы, и получается, что вот этот замкнутый круг, он совершенно невозможно из него выйти.
Может армия реоккупировать реальный сектор Газа?
Если она получит такой приказ, то она, конечно, может. Это потребует огромных усилий, это потребует колоссального количества сил, которые мы помним, да, ведь что у нас еще в уме-то мы помним, что есть еще и север, как бы, да, где тоже назревает война. И тогда надо будет оттягивать какие-то силы с севера. Люди, которые уже прослужили в резервной службе сейчас несколько месяцев, их еще раз вызовут опять для службы в Газе. А для этого потребуется огромный бюджет, потому что если ты реоккупируешь Газу, то, соответственно, ты должен кормить этих людей тоже. Правительство ведь не отдает этого приказа, потому что оно знает, с чем это будет связано, с огромной ответственностью за восстановление фактически Газы.
Пока что это будет продолжаться вот так, как есть, с вашей точки зрения.
Пока что это именно так будет продолжаться. Кнессет через месяц выходит на парламентские каникулы, там будут и еврейские праздники. До конца октября вообще говорить не о чем, да, то есть о каких-то серьезных переменах. Например, таких, как роспуск правительства, вотум недоверия, допустим, и так далее. То есть все эти процессы будут отложены еще на несколько месяцев. Военные будут продолжать получать те приказы, которые они получают сегодня.
Беседой с Ксенией Светловой мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Валентин Барышников.
Студия подкастов «Радио Свобода».